Тем временем в штаб-квартире Сэм Ваймс задумчиво перебирал спички. Ангви можно было доверять. Она легко различала запахи даже недельной давности.
«Итак, а кто были остальные?» — наконец осведомился он. «Тоже големы?»
«По следам не разобрать», — ответила Ангва. «Но похоже на то. Я бы их проследила, однако подумала, что лучше сначала заглянуть сюда».
«Тогда с чего ты взяла, что это были големы?»
«У големов нет запаха», — пояснила она. «Они пахнут тем, с чем работают. Это и все, чем они пахнут».
Она вдруг вспомнила о стене, сплошь покрытой надписями.
«Там были бурные дебаты, сэр. Големы спорили, и довольно жарко. В письменной форме, разумеется».
Она снова представила себе ту стену.
«Одни големы в чем-то убеждали других», — добавила она, припомнив размеры некоторых букв. «Выражаясь человеческим языком, они изрядно поорали друг на друга».
Ваймс угрюмо уставился на рассыпанные перед ним спички. 11 деревянных палочек, а 12-я была сломана пополам. Не надо быть гением, чтобы понять, что там происходило.
«Они тянули жребий», — сказал он. «И Дорфлу не повезло».
Ваймс вздохнул.
«Все чертовски запутывается. Кто-нибудь знает, сколько големов в городе?»
«Нет», — ответил Маркоу, — «и выяснить это будет очень непросто. Големы не знают износу, хотя их не изготавливают уже много столетий».
«В самом деле? И почему же?»
«Запрещено. Священнослужители очень строго относятся к этому вопросу. Говорят, мол, это приравнивается к созданию жизни, а такое дозволено лишь богам. Но тех големов, что уже существуют, ломать не стали. Все-таки големы весьма полезные создания. Некоторые замурованы внутри рабочих колес или валов, кого-то отправили в шахты. Одним словом, големам поручают всю опасную работу, посылают туда, где ни один человек долго не продержится. Так что их могут быть десятки, а то и сотни».
«Сотни?» — переспросил Ваймс. «И теперь они начали устраивать сходки и плести заговоры? О, боги! Так, я понял. Придется поработать кувалдами. Надо срочно очистить город от големов».
«Почему?»
«Да тебе что, не доходит? У этих истуканов появились секреты. Ты сам подумай. Тролли и гномы, с ними все понятно. Даже нежить, она каким-то боком живая. Всякие там уродские вампиры, зомби, вер...»
Ваймс натолкнулся на взгляд Ангвы и вовремя прикусил язык.
«В общем, некоторые ее представители очень даже ничего. Но големы, они просто рабочие инструменты. Это все равно, что группа лопат собралась поболтать».
«Сэр, там было еще кое-что», — медленно промолвила Ангва.
«В подвале?»
«Да. Но это трудно объяснить. Тут все на уровне чувств. Я почувствовала...»
Ваймс пожал плечами. Он знал, что на ощущения Ангвы можно положиться. Например, она всегда знала, где Маркоу. И если она, к примеру, сидя в штаб-квартире, вдруг поворачивалась к двери, все сразу понимали — сейчас войдет Маркоу.
«Да».
Почувствовала глубокое горе, печаль, тоску, сожаление.
Ваймс кивнул и потер переносицу. День выдался долгим и тяжелым, и, кажется, конца ему не будет. «Так, нужно срочно выпить. Мир встал с ног на голову, а если посмотреть на него сквозь дно стакана, все снова вернется на свои места».
«Вы сегодня кушали, сэр?» — спросила Ангва.
«Чуть перекусил на завтрак», — промямлил Ваймс.
«Помните то слово, которое так нравится сержанту Колону?»
«Какое? Галима?»
«Именно так вы сейчас и выглядите. Если уж вы здесь, давайте хоть выпьем кофе и пошлем кого-нибудь за фиггинсами».
Ваймс задумался. Он не раз пробовал представить себе, что означает «галима». Наверное, это когда пьешь дня три подряд, а потом просыпаешься после тяжелого похмелья, голый как снаружи, так и внутри. Неужели он именно так и выглядит? Кошмар какой. Ангва взяла старую кофейную банку, она же копилка, в которой хранились общественные деньги.
Банка оказалась на удивление легкой. «Эй, здесь должно быть по меньшей мере $25», — сказала она. «Шноби только вчера собирал взносы». Она перевернула жестянку. Оттуда высыпались лишь какие-то крошки. «Что, даже расписки нет?» — спросил Маркоу. «Какая расписка? Это же Шнобби!» «А, ну да», —